представьтесь, пожалуйста.
Да, Казаков Алексей. Ага, у меня короткая ремарка по поводу искусственного интеллекта, поскольку я им больше, более профессионально занимаюсь, то тут очень много сложных страхов. Бояться надо не искусственного интеллекта, не технологии как таковых, а именно человека, того, что происходит в человеческой среде. Я могу об этом подробнее как-нибудь.
Да, хорошо, конечно, конечно.
Я к очень важному замечанию. Я не помню, как вы представлялись, но именно об Инферно. Я воспринимаю Ефремова как читатель. Мне всегда не хватало понимания Ефремова более глубокого, и поэтому очень благодарен этому собранию. Оно, по-моему, очень удачно получилось. Много интересных встреч, много очень глубоких мыслей. Я хотел вернуться только к тому, что вот по своему читательскому опыту. Для меня Ефремов абсолютно отличается от всех остальных писателей тем, что он не фантаст, он футуролог. Он нарисовал два образа будущего. Правильно. Образ гармоничного будущего, как он его попытался отрисовать. И образ негармоничного, не апокалипсиса, а именно инфернальной спирали развития. Причем у него прописаны, по каким причинам возникает инфернальное развитие. Но мне было удивительно, что я так и не увидел нигде, ни у кого продолжение, ни в отечественной традиции, ни в зарубежной, чтобы кто-то хотя бы говорил, откуда само слово взялось «инферно», я хотел вот спросить в аудитории, откуда взялось у Ефремова это слово, и кто-нибудь, может быть, подхватил потом это, я просто не знаю, я же не все успевал в жизни, да? Может, кто-то услышал его, кто-то занимался исследованием, историки, философы.
Инферно значит ад. Инферно. По латинскому языку.
Да, я понимаю, но...
И по-испански тоже.
Откуда он мог заимствовать эту идею? Он же ученый. Он,
как минимум, наверное, данные читал,
я думаю. Из биологии. Вот развитие, которое не направлено вовне, да? А зацикливание, да?
Но он наблюдал, как эти кладбища первых рептилий.
Ну,
пересыхает локальный водоем, и они все умирают. Он это видел, и он понимал, что это происходило в течение сотен тысяч лет. Вот такие вот эволюция шла вот по таким жертвам. То есть этот образ очень ярко перед ним стоял.
Да, но в природе нет ада. В этом смысле пересыхающий водоем не является инферно. А вот для человеческого мозга это там другая сказка совсем.
Для лягушки пересыхающий водоем – это ад.
Ад, конечно.
Полная безысходность, ей некуда деваться.
Ну, а помните у Заболоцкого какое-то критическое осознание борьбы за существование? Жук ел траву, жук оклевала птица, хорек пил мозг, птичьи головы и страхом перекошенные лица ночных существ взирали из травы. Так вот она, гармония природы, так вот они, ночные голоса. Это вот, кстати, это уже завоевание 20 века, между прочим, вот этой ноосферной мысли, которая, кстати, осознает, что человек, он, будучи вот действительно разумом, сознанием природы, в котором, как Федоров говорит, природа начинает не только сознавать себя, но и управлять собой, он должен как бы вот этот новый какой-то нравственный закон, этический закон развития, этический вектор развития внести в природу. То есть как бы сами законы природы просветлить, выследить и сделать их другим. Вот, ну, понятно, это религиозное сознание, как книга пророка Исаии, где там лань рядом с волком возляжет, уже не будет убивать друг друга живые существа. Вот. Но это, конечно, это 20 век это явил, и литература как раз, она особенно как-то чувствительна была к такому образу мира. Или, скажем, Даниил Андреев, у которого его «Роза мира», она же тоже такое художественно-философское произведение. Он и замечательный поэт, у него в «Железной мистерии» там это наука зоовоспитания, зоопедагогика. «Цивилизацию беречь, оставим зайцам, зебрам сумчатым». Переменится до основ наука зоовоспитания. То есть вот это вот как бы зоопедагогика, ответственность перед бытием, которая связана с тем, что на какую-то новую эволюционную ступень как бы все бытие подтягивает человек, ведет его за собой, он водитель-тварь, как вот его бытийное такое положение. Лидия Васильевна, пожалуйста, извините, что не сразу мы вам дали. Лидия Васильевна Фисенкова, пожалуйста.
Я просто хотела спросить.
Да.
Из тех проблем, которые здесь встают, прежде всего, у меня возникает вопрос. А что такое я? Угу. Что такое самосознание? Что такое то, что называется квалио? Соответственно. Каким образом, вот понимаете, я в Институте философии работаю, там у нас проблема трансгуманизма все время, понимаете?
Там у вас там диубер, трансгуманизм.
Я хочу спросить, да, и вот посещая эти проблематику трансгуманизма, всегда удивляюсь тому, что вот проблема, как говорится, я, проблема самосознание. Ну просто нет. Мне такое ощущение. Как вы к этому относитесь? Что вот это такое? Что такое вот самосознание?
А, к этому. Я думал, вы спросите, как это.
Они уходят как будто вот в тех.
Да, совершенно верно. То есть отбрасывается большая часть содержания человека. Рассматривается только приближение, рассматривается человек, в данном случае трансгуманизм. Я думал, вы спросите, как я отношусь к трансгуманизму, я уже хотел сказать, я к нему не отношусь. Да? Что рассматривается как просто компьютер, просто более сложный. И, соответственно, можно копировать сознание на другой носитель. Соответственно, можно продлевать его физическое существование до бесконечности, там всякие подпорки ему создавать. Вот. Но это игнорирование психологии. Это игнорирование того, что человек это не только вот жесткий диск, интерфейс, да, что человек это вся эволюция жизни за 4,5 миллиарда лет. Вот это вот все в нем находится, что это огромный океан бессознательного, только отчасти индивидуального, а во многом коллективного, совершенно непознанного. И, соответственно, компьютерное приближение здесь просто не работает.
Как же возможно тогда это, как говорится, отбрасывать это и не обращать внимания при
разработке? Это нельзя отбрасывать.
Спасибо. Нельзя отбрасывать. Спасибо. Так, представьтесь, пожалуйста. Да-да-да, вы, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Ага. Я сначала задам вопрос, а потом объясню, почему его задают. Тут все очень сложно, я очень волнуюсь, все сейчас на меня смотрят, и я боюсь забыть что-то сказать. Вопрос простой. Что с экранизацией произведений Ефремова, в частности, «Час быка»? Почему спрашиваю? Первое впечатление, когда я прихожу сюда в библиотеку, из представителей молодежи здесь я один.
Здесь у меня такое же впечатление, когда я прихожу сюда в библиотеку.
Вот. Здесь в основном, вы не обижаетесь, здесь в основном я вижу таблицы 40+. Значит, дело в том, что если как бы, мы хотим, чтобы те идеи, которые здесь звучат, они претворяли жизнь, надо передавать молодежи. Много сегодня было сказано о диалектике, но диалектическое единство, вот уже было сказано, что с распадом СССР перестало быть вот это плечо, гости из будущего стало неактуально, осталось только терминатор. Дело в том, что то же самое и здесь, если мы будем как бы, только на одно плечо опираться, без молодежи, то это, эти идеи они не пойдут дальше. И все, о чем мы здесь говорим, вот этот свет звезды, о котором вы говорите, как бы изолированная планета, масса обмена не будет, и идеи обмена тоже не будет. И мы будем вынуждены жить вот в этом жестоком мире терминатора, о котором уже было сказано. В связи с этим вопрос как бы в том смысле, почему экранизация. Это фильмы сейчас молодежь смотрит. Цитирование стихов Высоцкого никому это, извиняюсь, не колышет. Люди не читают книги, они все погружены в соцсети. То есть либо надо пропагандировать творчество Ефремова через соцсети, либо надо показывать понятным языком, а понятный язык для молодежи это кинофильмы. Что-то вот эти идеи. Я слышал, наверное, вы знаете, фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Ты не смотрел?
Пока.
Не смотрели. Вот. Очень советую посмотреть, это вот та самая антиутопия. Смысл такой, что фильм начинается словами «Нынешняя реальность – полный отстой». Вот. То есть там все действительно загаженная планета, 2045 год уже упоминающий сегодня.
Реальность уже произошла.
То есть да, там все уже произошло, люди живут просто на мусорных помойках, полностью погрузившись в виртуальный мир. Они живут в полностью виртуальной реальности с шлемами. Отвлекаясь только на естественные потребности. Все остальное время там. Говорит, нынешняя реальность полный отстой, но ведь деваться-то, в общем, некуда, кроме как в оазис. Дальше идет описание этого виртуального мира, в котором можно стать хоть супергероем. Вот. Фабула такова, очень увлекательный фильм, научная фантастика, заканчивается тем, что главный герой, в общем, периодически начинает его отключать, чтобы люди возвращались в реальный мир. Вот. Поэтому все как бы. Я очень рад, что на самом деле пришел к вам в библиотеку. И который раз убеждаюсь, что случайности не случайны. Потому что так вышло. Вот я сейчас убеждаюсь. Во-первых, Вернадский был ректором университета, где я учусь. Еще не двух недель, но был. Гости из будущего, главная героиня Наталья Гусева, она выпускница нашего университета, более того, моей кафедры, где я учусь. И сейчас работает по специальности биохимиком в Институте Гамалеи. В связи с этим, если бы в традициях лучшего голливудского времени бы экранизовать «Час быка», со всеми спецэффектами, со всеми вот этими философскими идеями, слышно ли что-нибудь об этом?
Давно не слышно.
Я могу сказать, я слышал, что кто-то собирается Несколько лет назад я слышал, что собираются экранизировать «Туманность Андромеды», что-то такое затевалось, какой-то сбор средств, но больше я в этом ничего не слышал. Была еще попытка экранизировать «Туманность Андромеды» в советское время, очень неудачная.
Первая часть очень интересная.
По-моему,
если
отвлеченно, то может быть интересно, но не очень в духе Ефремова. Есть еще художественно-документальный фильм позднеперестроечных времен «Откровение Ивана Ефремова» с художественными вставками, фрагментами из его произведений. Ну, эти вставки как иллюстрации к его идеям годятся. Но вряд ли больше.
Знаете, можно вот, да, вы на самом деле очень хорошую тему подняли по поводу экранизации, но действительно мы живем в такую эпоху, которая все визуализирует. Мы даже вот, когда доклады делаем, обязательно надо на что-нибудь посмотреть. Хотя вот мне сегодня очень понравился доклад Николая. Николай обычно делает доклад без презентации. И когда ты концентрируешься на мысли, а мы концентрируемся на вас, это намного более, на самом деле, да, как-то продуктивно, чем когда лектор следует... Хотя это тоже бывают блестящие доклады, когда лектор идет, так сказать, вот по своей презентации. Но, тем не менее, вот у нас визуализация, никуда не денешься. Но, понимаете, если экранизировать Ефремова, ведь во что можно, например, в какую ловушку попасть? Представить его как, ну, условно, в некотором смысле, продукт эпохи, да, то есть вот с теми, как бы, акцентами, которые характерны там для, условно говоря, шестидесятников, да, вот, для вот этой советской эпохи оттепели и так далее. А на самом деле ведь те проблемы, которые он понимает, они вечные, всечеловечные. И вот если делать экранизацию Ефремова, которая была бы сейчас воспринята не как некий документ времени, да, и как бы образ будущего, свойственный, сегодня это, кстати, звучало вот в каких-то выступлениях, что это свойственно, что Ефремов интересен как некий продукт эпохи, продукт времени, ну, может быть, проявление того, что там, скажем, тот же Ситницкий и Горский называли творческим марксизмом, да, но Ефремов перерастает этот творческий марксизм, это действительно глобальное планетарное видение, оно вневременное, потому что это как бы некая действительно модель, собственно, человека будущего и цивилизации будущего, который перехлёстывает за время. И поэтому вот если так это представить, как некий, ну как бы проблему фундаментального выбора, он же его буквально ставит, потому что у него там действительно сегодня об этом говорилось, разные пути развития, есть путь апостасии абсолютно как бы явный, он это демонстрирует как бы в истории, да, тех планет и цивилизаций, которые, так сказать, пришли к своему концу, к своему нулю в результате ложного выбора, ложного этического выбора. И есть как бы другой образ, да, вот этого Великого Кольца и цивилизации, которая, так сказать, нацелена на развитие, на добро, на освоение Вселенной, на сотрудничество, на солидарность, на творчество и так далее. И вот если как-то это показать, вот мне кажется, что Ефремов будет супер современным.
Я понимаю вашу проблему, ситуация вот в чем. Ну, я еще раз упомяну этот фильм, который вот говорил про Спилберга, наверху приготовиться. Кратко сюжет. Значит, этот, ну, виртуальную игру, в которой все живут, создает человек, который вырос в эпоху 80-х.
Спойлер.
Ну, нет, это сюжет открыто. Вот. И он умирает и заявляет перед смертью, это начало фильма, 5 минут первых, что я оставил в игре некое паскальное яйцо, которое тот, кто найдет, получит все мое наследство именно 500 миллиардов долларов. Ну и дальше за эти деньги начинается борьба не на жизнь, а на смерть. Но дело в том, что поскольку он рос в эту эпоху, 80-е, 90-е и дальше, его игра насыщена отсылками к этим временам. Поэтому этот фильм, почему он еще вам интересен, особенно старшему поколению будет интересно, почему я к вам обращаюсь. Это культурный обзор за последние 40 лет. Чем живет молодежь, люди, чем она живет, книгами, фильмами, одеждой, персонажами, играми, огромное количество отсылок к видеоиграм. Я вам рекомендую посмотреть этот фильм, чтобы вы понимали, о чем говорить с вашими детьми и внуками. Вы сразу найдете с ними общий язык. Так вот, если бы режиссер, скажем, вот я не вижу никаких проблем, грубо говоря, написать прямо Спилбергу, вот вам тут Бёрнам и Кремова, написать Спилбергу или кому-то там, не знаю, Джеймсу Кэмерону, с просьбой экранизовать такой фильм в лучших традициях эпохи голливудского кино. Если бы вы сделали такое доброе дело, то это был бы, по сути, вот действительно поворот, вы бы показали миллионам, миллиардам людей, как можно жить по-другому. Потому что не видят люди альтернативы вот этому, вот этой безысходности, этому инферно, которое загоняют. Потому что если дело пойдет так же, как вот сейчас оно идет,
Молодежь не знает, куда идти. Я как представитель молодежи вам говорю, люди не знают, в чем смысл жизни. Нет идеологии, которая раньше поддерживала.
А у вас она есть?
Я читаю, я вижу.
Значит, тогда нельзя говорить, что молодежь вся такая. Она разная.
Меня люди спрашивают, почему ты счастлив? Как ты видишь свой смысл жизни? К чему ты идешь? Почему у тебя там, как говорится, почему ты не заходишь в депрессию? Почему ты как бы знаешь, куда идти? Ну, потому что я читаю умные книги, разговариваю с умными людьми, примерно представляю, куда будущее двигается дальше.
Ну, прекрасно. Я думаю, что не вы один
такой. Но, конечно, я могу написать на своей странице ВКонтакте, у меня 200 подписчиков. На мою новость увидит 200 человек. А фильм, который выйдет в прокат по всему миру, увидит миллиарды. Эффект, понимаете, от того, что один человек сделает, или сотни тысяч людей, совершенно разные. Поэтому вот... Мне кажется, что если бы в этом направлении как-то двигаться, вдруг что-то изменилось.
Если можно, два слова скажу.
Я бы хотел... Да-да-да.
Вопрос синхронизации. Сколько мы уже
поняли? Много.
Да.
Лет 13 назад первый.
Да. Лет 13 или даже 14 назад первый раз заговорили о гипотетической синхронизации, и даже был практически написан сценарий несколькими инициативными людьми, и я еще тогда на заре, ну для меня на заре интернет-эры, поучаствовал в его обсуждении, тогда это все было очень бурно, все люди только знакомились друг с другом, ну планировалось снять такой мощный экшен в стиле «Матрицы» со всеми этими замедлениями, с неким чуть-чуть переверстанным сюжетом, ну для, так сказать, для картинки, для красоты. Естественно, это ни к чему не привело. Почему естественно? Потому что можно написать Спилбергу, можно написать Кэмерону, да, безусловно. Кэмерон скажет, ребят, ну у меня здесь еще пятый аватар не заснят.
Вот, да,
это во-первых. Во-вторых, проблема в том, что да, режиссер нужен, конечно, элитный, с одной стороны. С другой стороны... Нужен элитный контент актеров, если угодно. Даже если убрать вопросы подачи, как бы, да, вот то, про что сказали, правильно Анастасия Георгиевна что сказала, что, чтобы не стал, допустим, ну, таким посланием от неодиссидентов сейчас БК. А это очень даже реально, учитывая экранизации, допустим, «Трудно быть Богом». Это очень даже реально. Даже экранизация... Вот эта вот тут замечательная деревянка там сыграл роль главную, сериал вот недавно вышел, да, фантастический.
«Обратная сторона Луны»?
Да.
«Обратная сторона Луны».
По-моему, да. По-моему, да. Вот, даже там рисуется дичайшая антиутопия, просто совершенно. И говорится, ну вот у нас коммунизм. То есть, ну, разумеется, это подмена понятия. Но это подмена понятий, которая настолько уже она сама собой как бы осуществляется. То есть человек уже сам произносит эти слова, и он даже, у него нет даже в голове такой, он может быть не махровый антисоветчик какой-нибудь, в смысле вот именно сознательного врага именно советского периода времени там и так далее. А просто уже на автомате это дело отщелкивается. Ну как найти человека, который осознает вот эту глубину, потом подберет актеров,
да,
кто сыграет... Файродис. Ну, я, например, могу, у меня есть на роль Файродис, у меня есть кандидатура, только это не актер. Это Елена Бондаренко, украинская политическая деятельница, знаменитая. Вот это вот, да, женщина, которая прошла через инферно и проходит через него, которая невероятно красиво, женственно умеет смотреть прямо и говорить чисто, и при этом она, видно, что она высокодуховный человек. Но это одна... Один человек. Где набрать остальных? Как их объединить?
Решение простое. Значит, тут нужны не актеры. Тоже неправильное, как бы исходный посыл задачи. Нужны не актеры, но люди, которые бы играли бы самих себя.
Покажите пальцем.
Вот вы назвали «Файродис».
Ну, мы же понимаем, что нельзя человека, который никогда не занимался политической, никогда не занимался съемками, просто сказать, взять, заканчивайте всю вашу ботву на Украине, сейчас мы создаем шедевр, поэтому мы вас увозим на год, и вы снимаетесь в главной роли, значит, вот этого фильма.
А вы попробуйте. На самом деле, тут, конечно, проблема прежде всего режиссера. Тут если режиссер, понимаете, тут надо быть вот как Николай, понимаете, надо быть как Николай Андрей, вот надо быть конгениальным тому автору, которого ты экранизируешь и которому ты пишешь. Вот, скажем, когда Николай говорит о Ефремове, мы видим эту полноту владения и такого творческого развития идеи Ефремова. То есть мы понимаем, что человек как бы на одной волне. Когда Андрей говорит о Ефремове, мы видим вот это нахождение на одной волне. А мы очень часто видим в экранизации, когда, так сказать, очень произвольно начинает обращаться с материалом, потому что режиссеру кажется, что вот художественный текст и художественный целый – это некое, так сказать, повод для высказывания собственного. И как только вот это повод для собственного высказывания, вот тут мы и попадаем вот в это псевдо. А вы-то хотите другого, насколько я понимаю?
С актерами на самом деле очень просто, я вам расскажу вот эту историю.
С актерами-то просто, с режиссерами плохо.
С режиссерами, да.
Сложно.
С актерами просто. Возник вопрос. Многие читали, да, «Час быка», наверное, многие читали. Тогда помните, наверное, сцену, когда Вернорин знакомился с Сюте на почтамте Торманса, «Святой горе» и «Святой мудрости». И вот эта сцена, такой, как бы, ну, даже в какой-то смысле романтики, я стал вот ее свидетелем буквально, ну, 2 или 3 дня назад. То есть, можно сказать, что в каком-то смысле здесь я был похож на Вернорина, потому что я понимаю вот последствия, ну хотя бы ближайшие, да, какого-то действия, и действительно девушка, которой вот все как описано в книге. Беда, приехала из дальнего города, не может по каким-то причинам вернуться, а пойти в дворец Нижней Смерти, ну то есть как бы это тоже не выход. И говорит, что вы собираетесь делать дальше? И как бы сам талант еще Ефремов, то, что он описывает, как из этой ситуации, во-первых, в нее не попадать, а как, попав из нее, выйти. И я просто этой девушке послал конкретно вот эту главу этой книги, чтобы она просто прочитала. Она действительно внешне похожа на Сюте, она действительно, у нее хороший характер, и, ну, вот человек попал в беду. И сколько я таких видел людей, которые, вот, часть БК, эти вот бесконечные ситуации, они же вытащены из жизни. Даже еще Ленин говорил, что черпайте искусство из народа, это бесконечный источник.
Да.
Ну так обращайтесь к народу, да. нужны новые актеры, нужны новые лица. Да. Да? Надо еле новые, вот эти старые, бесконечные, одни и те же лица, нужны, так сказать, новый импульс, нужна новая энергия.
Да.
Даже ощущение, чувство застоя.
Ну неужели Спилберг, который разрушал, вот сейчас он немножко стал понимать, неужели он может понять человека, отчасти против которого он боролся практически полжизни, неужели он захочет сказать, я делал все не так, давайте, да здравствует Ефремов. Неужели вы думаете, что это так? Я не
сомневаюсь.
Что касается упомянутого фильма Шерстобитова, что интересно, ну, конечно, фильм, ну, он очень слабый, чрезвычайно, и сам Иван Антонович относился к нему очень негативно, но он как говорил? Он говорил, да, мне это очень все не нравится, но я не хочу, если я скажу про него плохое слово публично, это значит, что только зарождающееся, ну как зарождающееся, очень хилое, хлипкое, фантастическое кино в Советском Союзе будет просто зарублено напрочь. То есть после никто не будет снимать ничего на эту тему, раз автор вышел, гром и молнии метнул, и ну как да, бы все. Ну и, конечно, не хотел он еще очень сложного, метущегося человека, своего друга Владимира Дмитревского, не хотел как-то, ну что ли, принизить его вот это вот горение самим Ефремовым, и иногда так довольно из-за этого Дмитревский попадал немножко в такие ситуации, трагикомичные даже, я бы сказал, порой. И Иван Антонович очень хотел его, ну, оберечь от вот какой-то такой критики, подкрепленной словом самого.
Ну,
вот, вот, но...
Спасибо.
А само кино, конечно.
Ну, он еще понимал, что да, он понимал, что в то время на более высоком уровне снять не могли. То есть он понимал, что это тот уровень, который был достигнут.
Да, Максим, пожалуйста, мастерства.
Да. Я хотел задать следующий вопрос. Сегодня здесь много говорилось о опасностях цифрового века, современного общества, постмодернизма и прочего. А я бы хотел сказать об еще одной опасности, которая возникла как реакция на них, о воинствующем традиционализме, который в целом ряде стран стал господствующей идеологией в наше время. И во многих других стремится к этому. Я много читал Ефремова, к сожалению, кроме «Часа быка». Пример такого у него есть, например, «Путешествие по Урджета», где вернувшегося из многолетней экспедиции Бурджеду новый фараон заявляет, что полученные им сведения не нужны, потому что оказывается, что Египет — это не центр мира, а всего лишь маленький его клочок. И это умаляет величие, поэтому все сведения об экспедиции должны быть уничтожены, и все должны молчать. Я не читал сейчас «Быка», повторяю, сказано ли там что-нибудь об этой опасности? Есть ли на Тормансе что-то подобное?
На Тормансе все-таки цивилизация искусственная, надо понимать. То есть так и сконструировать ее было проще для целей художественного произведения. И аналогически так получается искусственной. То есть люди где-то вот в наше время, в конце эры разобщенного мира, улетают с Земли. Но не все, но некоторые, которым не нравились перемены, происходящие здесь. И они попадают под действие физического закона, закона космоса, который они не знают, который их переносит помимо, каким-то путем, не знаю, подпространственным, по прямому лучу. Случайно они попадают на планету, пригодную для жизни, которая находится очень далеко. Они бы своим ходом туда вообще не долетели. И там они начинают эту планету осваивать. Когда земляне к ним прилетают через 2000 лет, они смотрят на эту цивилизацию. Эта цивилизация единая, там нет разделения на культуры, на социальные системы, как на нашей планете. Там все проще. Когда они на нее смотрят, они не могут понять, из какого общества прошлого, для них прошлого Земли, она могла развиться. Не то это гангстерский капитализм, не то это муравьиный лжесоциализм. Сами жители, официальная идеология у них такая: мы прибыли с белых звезд. Символика Соединенных Штатов Америки. И привезли с собой книги великого гения, которого зовут Цуам. Читаем в обратную сторону, получаем Мао Цзэдун. То есть вот это вот две крайности, а Ефремов как диалектик понимал, что крайности в своем развитии, они могут сваливаться к одному и тому же. Вот эти вот две крайности гангстерского капитализма, который символизируется в данном случае белыми звездами, так упрощенно, просто символически. И китайской культурной революции, а роман «Час быка» создавался как раз, когда она происходила. Сначала гражданская война в Китае всех против всех, потом установление в 66 году, установление диктатуры Сунцеликова Мао. Вот, что вот эти две крайности, они ведут к одному и тому же, всепланетной олигархии фашистского типа. Вот, то есть там не идет речь о традиционализме в нашем смысле, потому что там нет, собственно, традиции какой-то глубокой. И того, к чему можно апеллировать, как, допустим, нацисты апеллировали к великому германскому прошлому, итальянские фашисты, там, к Римской империи, этого нет. Там. Это искусственный мир, и у них там своя мифология. Да, мы прибыли с белых звезд, и, значит, наш предшественник – это великий Цуам.
Да, по поводу крайностей я тоже могу добавить, что, как я заметил, вот все эти воинствующие традиционалисты довольно неплохо вписываются в нынешний постмодернизм. По сути, все эти объединения, например, фашизм, национализм, воинствующее православие, воинствующий ислам, всех сортов, это, по сути, вполне себе субкультуры, которые, правда, не осознают себя таковыми, не признают, пытаются заместить собой всю культуру, ну или, по крайней мере, претендуют на это. Но в сущности здесь точно такое же искусственное, намеренно суженное сознание, как в субкультурах, вроде рэперов или эмо, с той лишь разницей, что те не претендуют на то, чтобы подмять под себя все и всех.
Парадокс, наверное, еще состоит в том, что эти идеи, эти течения, эти движения возникают именно тогда, когда традиционное общество разрушается. То есть, когда происходит вот этот переход от стабильного, традиционного аграрного общества, начинаются вот все вот эти вот изменения, которые происходят у нас на планете там в течение последних 200, наверное, лет, когда начинает размываться традиционный уклад и формироваться там индустриальный уклад, вот тогда и возникают всякие ответы на вот этот вот тревожный вызов в виде всяких таких фундаментализмов. И то, о чем вы говорите, это просто одно из проявлений.
Ну да. Ну и, кстати, вот интересно, что русская философия, вот, скажем, может, совершенно нельзя в таком нетворческом, да, фундаментализме, да, в таком гостенении, да, в таком консерватизме, который не предполагает развитие и не предполагает возможности понять другую точку зрения, да, и как, так сказать, и не предполагает никакого диалога, он вообще антидиалогичен, он только монологичен. Нельзя упрекнуть вообще все-таки ведущих наших представителей традиции, да, вот подлинной традиции, потому что Федоров, он же тоже, с одной стороны, традиционалист, с другой стороны, он абсолютно революционен. Да. Вы говорили о Ефремове, который тоже опирается на традицию, но это традиция творчески понятая, которая является основой, как бы, движения вперед, которая является основой просто единства человечества, да, вот его, как бы, причастности всей этой родовой цепи вплоть до природной цепи. Потому что вот он палеонтолог, вы очень хорошо об этом говорили, прекрасно. Как каждый человек носитель в себе вообще буквально всей эволюции. Вся история человечества и природы, бытия в нем, в каждом из нас запечатлена. Это замечательно. Вот творческий консерватизм у Бердяева понятие, прекрасное понятие, да, вот в философии не нравится. Когда он говорит о творческом консерватизме, который опирается на прошедшее, но при этом движется в будущее.